говорит Москва.
Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Про офшорное импортозамещение тоже давайте поговорим. Российским компаниям могут разрешить регистрироваться на офшорах на Русском и Октябрьском островах. Власти планируют предоставить такую возможность. В специальном административном районе ведомости пишут со ссылкой на источники. Для переселения компаниям придется выполнить несколько условий, в том числе, возможно, перенести на острова реальный управленческий аппарат. По данным источников издания, разработкой законопроекта занимается Федеральная налоговая служба. Двое из пяти собеседников заявили, что в эту сессию планируется его принятие. Согласно проекту, компаниям планируется предложить дополнительные льготы, в частности, понизить ставки по ряду налогов на вывод капитала с 15 до 10% налогу источника, а также на прибыль до 5%, на прибыль в виде дивидендов до 0%. Сергей Назаркин с нами, партнер юридической компании Эмонтон Смит ЛТД. Сергей, здравствуйте.
Евгения, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а с вашей точки зрения, а многие ли этим воспользуются?
Вы знаете, я как специалист, который достаточно глубоко погружен в вопрос и, в общем-то, имея с этим дело каждый день, могу предположить, что, скорее всего, немного компаний выразит желание перевести свои российские структуры в специальные административные районы, САРы, так называемые.
Почему?
Ну, тут, знаете, как вопрос такой, что, в принципе, в целом, изначально этот режим, он разрабатывался для тех, кто пострадал за рубежом, да, из-за санкций, из-за усложнений ведения вообще деятельности в зарубежных компаниях, там, из-за ограничения в части финансовых возможностей, да, ведения компании. То есть с точки зрения все-таки России, поскольку сейчас использование САРов привлекло внимание Европейского Союза и там, специальных органов, которые в том числе оценивают, да, подобного рода скажем, режимы, да, и вот в частности есть претензии у Евросоюза к тому, что САРы обладают признаками вредоносной налоговой конкуренции, да, и, скажем, для крупных российских компаний, а, собственно говоря, мы видим из критериев, что только крупные компании, да, могут претендовать на переезд, что для них это будет такая некая имиджевая, да, история, и, скорее всего, ну, им будет просто репутационно не очень выгодно переезжать в САРы, потому что компания может там лишиться каких-то, скажем, преференций, или многие крупные компании, они какие их акции котируются на бирже, да, они могут тоже вот в этой части иметь какие-то сложности. То есть это может иметь для них какие-то последствия, скажем так.
Но, Сергей, никаким... здесь другой момент возникает. А российскими офшорами вообще кто пользуется?
Но вы имеете в виду, здесь вопрос...
Что это за компании? Да, это на, ну, специальные административные районы, конечно. Ну, российские офшоры его так как бы коротко называют, безусловно.
Угу. Ну, вы знаете, вот на текущий момент САРами все-таки пользуются компании, как я уже сказал, которые попали под какие-то ограничения за рубежом. То есть это для них некая возможность, сохранив текущую структуру, перевести ее в благоприятную зону, там, где они... не испытывают какие-то, скажем, решения или сложности в части обслуживания компании, в части проведения транзакций, в части управления там, теми активами, да, которые сосредоточены на таких компаниях. Вот. Ну и плюс к этому, конечно, многие компании, которые работают в российской юрисдикции, они, естественно, ну, поскольку работают в России, да, и зачастую имеют какие-то там тесные экономические связи в России, конечно, они, им выгодно сохранять лояльность к власти, и вот этот лозунг, который прозвучал на возвращение активов в российскую юрисдикцию, естественно, они хотят этому тренду следовать. Наверное, это вот как бы это основные, скажем, причины, которые могут побуждать собственников иностранных компаний переводить в российские САРы, да, в российские офшоры, по-другому.
А в чем тогда отличие, принципиально? Вы говорите, что на офшорном рынке существует конкуренция, и там репутационные риски определенно могут быть для иностранных компаний, но в чем принципиальное отличие российских офшоров, вот этих вот САРов, от привычных нам, там, Виргинских островов и прочего?
Вы знаете, Евгений, я думаю, что здесь логичнее было бы сравнивать САРы не только с Виргинскими островами, так, потому что это безналоговая зона, сколько вот со всем известным Кипром, там, либо Нидерландами.
Ну, например, да, вот, давайте с ними.
Да, такие вот низконалоговые зоны, да, с льготным налогообложением. Но принципиальная разница заключается в том, что все-таки вот эти вот режимы, скажем, вот эти юрисдикции, которые позиционируют себя как комфортные зоны, да, для создания холдинговых структур, инвестиционных структур, они все-таки существуют уже десятки лет, да, их законодательство, оно также развивалось на протяжении всего этого времени, и, скажем так, даже при условии того, что все эти зоны, в общем-то, они стараются год от года адаптировать свое законодательство вот, к международным нормам, даже к ним сейчас есть, в общем-то, претензии со стороны мирового сообщества и тех, кто занимается анализом, да, подобного рода законодательства. А SAR, как известно, это, ну, скажем, явление, да, если можно сказать, достаточно новое, да, оно только вот имеет начало, получило начало не так давно. И здесь, конечно, у тех, кто следит, да, я имею в виду в международном масштабе за соблюдением, значит, тех обязательств, которые в том числе Россия на себя взяла, когда там вступала в организации, да, там, и подписывала соответствующие конвенции международные, она следит за тем, чтобы эти нормы не нарушались. И вот как некий такой, скажем, искусственный институт, инструмент, да, он, конечно, имеет много, как я уже сказал, претензий. И к нему много претензий, да. И вот здесь основное, как бы, различие в чем? В том, что пока, ну, с одной стороны, да, это как вот на практике, да, может выражаться. То есть, если, допустим, мы открываем компанию в какой-то иностранной юрисдикции, да, то есть мы автоматически имеем доступ к международным банкам, да, мы имеем международное признание со стороны контрагента, да, то есть они понимают, с чем они работают. А если все-таки мы обращаемся в и смотрим на SAR, то тут, конечно, вот я могу предвидеть, что, скорее всего, на SAR практически невозможно будет на компанию, зарегистрированную в специальном административном районе, невозможно будет открыть счет в каком-то хорошем банке, да, и зарубежном. А это иногда нужно для компании, которая, ну, там, ведет международный деятельность. Более того, наверное, у нее могут возникнуть какие-то вопросы на уровне даже заключения и проверки контрагентов, да, в рамках какой-то заключения какой-то сделки, потому что здесь, ну, как бы вообще вот надо сказать, что к российским собственникам иностранных компаний могут быть вопросы, да, и к российским компаниям, а все-таки SAR это как бы российская, да, юрисдикция. Поэтому, вот, мне кажется, с практической точки зрения может быть очень много таких вот, скажем, мин, на которые можно наступить в процессе работы.
Сергей, а есть еще такой момент. Вот глобально, если смотреть по рынкам офшоров, как на всю эту систему, глобальную, международную, влияет введение вот этого минимального налога на прибыль, глобального минимального налога на прибыль корпорации в размере 15%? Насколько мы понимаем, G7 принципиально договорилась об этом с целью как раз бороться с уклонением от уплаты налогов.
То есть как... Вопрос в том, что как влияет
это. Как это повлияет на саму систему офшоров целиком и полностью? И SAR сюда тоже можно.
Понятно. Ну, вы знаете, в принципе, мы с практической вот точки зрения уже видим, конечно, ну и достаточно давно определенные трансформации в сфере офшорных юрисдикций, да?
Да.
То есть вот эти вот классические офшорные зоны, которые представляли, ну, в сути, не взимали налоги с дохода, который получает иностранная компания, да, вот эта вот офшорная, да, компания, сейчас как бы двигаются в сторону как минимум создания физического присутствия, а многие офшоры, такие как, допустим, Белиз, они вообще вводят налогообложение, да, с весьма конкретными ставками, и что вот буквально какое-то время назад вообще нельзя было представить, да. А те юрисдикции, которые мной уже назывались, в частности, там, Кипр, как одна из наиболее популярных, да, юрисдикций для международного налогового планирования, вот тут мы видим, что принимается, изменяется законодательство таким образом, чтобы нельзя было агрессивно заниматься агрессивным планированием, там, скрывая и уменьшая налогооблагаемую базу, и снижая налоговые обязательства до минимальных, а то зачастую до нуля. То есть все-таки появляется там законодательство о трансферном ценообразовании. Уже невозможно просто не глядя там списывать на расходы какие-то, да, там, платежи и так
все,
далее.
Все посчитано.
Да, все посчитано.
Спасибо, Сергей. Да, у нас просто да. Информационный выпуск уже был. Благодарю вас, Сергей Назаркин был с нами.